Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
Нам предстоит немало путешествий,
вопросов, разговоров, новостей.
За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и Фомой.
Окружающий мир. Россия в начале 20 века. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я хирург, теперь на пенсии. А это мой друг Алтай. К нам в гости часто заходят Верочка и Фома. Они брат и сестра. Верочка учится в 4 классе, а Фома в 9. Мы вместе пьем чай, обсуждаем интересные темы и путешествуем. А вот и они! Иду, иду! Здравствуйте, дорогие!
Здравствуйте, дядя Миша! Привет, Алтайка!
Добрый день, Михаил Гаврилович! Как поживаете?
Спасибо! Все у нас хорошо. Проходите, ребята, сейчас будем пить чай с ватрушками.
Ух ты, как здорово! Спасибо большое!
Михаил Гаврилович, какая у вас на столе большая книга лежит?
Ага, в бархатной красной обложке.
Да вот решил почитать про нашу страну на рубеже двух веков, 19 и 20.
Какое совпадение! Мы как раз сейчас в школе будем изучать тему «Россия в начале 20 века».
Это было время, когда царствовал император Николай II.
Да-да, я про него и хотела сказать. Правил он успешно и много сделал для народа, но и страданий немало претерпел.
За что и был прославлен церковью, причислен к лику страстотерпцев. Про его заслуги в качестве государственного деятеля тоже рассказывается в этой книге.
Как интересно! А можно узнать, какие это были достижения?
Ну что ж, давайте посмотрим вместе. Фома, а ты пока чай разливай. И ватрушки берите, угощайтесь.
Хорошо, Михаил Гаврилович.
Так, вот здесь. Во время правления Николая II наша страна стала аграрно-индустриальной.
А что это значит?
Это значит, что в ней развивалось не только сельское хозяйство,
но и промышленность.
Да, вот здесь написано: Россия производила столько зерна, что продавала его и за границу. В 1914 году она стала лидером по продаже зерна в другие страны. К этому времени крестьяне уже полностью освободились от крепостной зависимости.
То есть получили землю в собственное пользование и могли продавать излишки урожая.
Верно, Фома.
Это все про сельское хозяйство, а про индустриальное развитие?
Строились фабрики и заводы, росли города, страна покрывалась все большей сетью железных дорог.
Я слышал, что в юности государь принял участие в постройке железной дороги.
Правда? Царь сам укладывал рельсы и шпалы?
Да нет, конечно, Верочка. А давайте посмотрим, как это было. Алтай, покажешь нам? Держитесь, друзья, за поводок.
Ой, сколько здесь народу собралось! И все в военной форме, у многих ордена на груди.
Ага, а на плечах эполеты.
А вон священник с черной бородой стоит.
Тише, Вера, смотри. Все головные уборы снимают и головы немного склоняют.
Мимо строя военных молодой человек идет и деревянную тележку перед собой толкает. Это и есть цесаревич Николай. Ему всего 23 года было, когда закладывали Транссибирскую магистраль.
Ой, глядите, он берет лопату и нагружает тележку землей.
Так будущий царь собственным примером показывал важность строительства железных дорог для страны.
Конечно, ведь благодаря им можно было урожай перевозить в любые части Российской империи.
А еще вывозить сельскохозяйственную и промышленную продукцию за рубеж, торговать с другими странами.
А еще в России стали проводить реформу по переселению крестьян в Сибирь, давали там им землю в пользование.
Все верно, Фома. И здесь тоже помогли железные дороги.
Ведь с их помощью можно было легко перемещаться по всей стране.
Во время правления Николая II построили свыше 46 тысяч километров железнодорожных путей.
Ого! Это больше, чем длина земного экватора.
В то время русские поезда и вагоны считались более удобными. И при этом проезд по железной дороге был дешевле, чем в других странах.
Смотрите, теперь и все остальные взялись за лопаты. Последовали примеру цесаревича Николая.
Получается, что он положил начало большому делу.
Да, порой личный пример – наиболее действенный способ показать важность предприятия.
Спасибо, Алтайка, за путешествие. Дядя Миша, а что еще написано в книге?
Так, сейчас. Что до начала Первой мировой войны постоянно пополнялся золотой запас России, а налоги были самые низкие в мире. Росли доходы населения, зарплаты рабочих, размер пенсий.
То есть уровень жизни людей возрастал?
Да, и как следствие улучшалась демографическая ситуация. С начала царствования Николая II в 1896 году до начала Первой мировой войны в 1914 году население нашей страны увеличилось на 50 миллионов человек.
Ого! И сколько же стало людей?
Вот, нашел в интернете. Больше 175 миллионов человек.
Много? А что еще было в эти времена замечательного?
В России развивались наука и искусство, творили многие известные писатели, художники, композиторы.
Да, из писателей и поэтов широко известны Чехов и Бунин, Куприн и Блок,
Мандельштам и Гиппиус, Гумилев и Брюсов. А из композиторов, художников знаете кого-нибудь?
Я, наверное, не знаю.
Напомните, Михаил Гаврилович.
Композиторы мировой величины – Стравинский и Скрябин, Рахманинов и Глазунов. Тогда же развивался и театр. Началось массовое строительство кинотеатров по стране.
Да, я слышал, была даже такая профессия – топер, когда музыканты перед киносеансом играли на сцене в кинотеатрах.
И не только перед сеансом, но и во время просмотра, потому что кино тогда было немое.
То есть без звука?
Да, Вера. Так, а что с художниками, Михаил Гаврилович?
В начале 20 века творили Константин Коровин, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Илья Репин, Валентин Серов, Василий Поленов, Василий Верещагин. Наверное, всех и не перечислишь.
Настоящий расцвет искусства.
Точно, Фома. А еще повсеместно издавались книги, строились новые типографии. В России выходила 1131 газета.
Наверное, еще и открытия, изобретения совершались.
Конечно. В начале 20 века активно осваивали Арктику. В то время Императорская академия наук нанесла на карту около 200 новых географических названий.
Ох, ничего себе!
Авиаконструктор Сикорский сконструировал первый в мире серийный четырехдвигательный биплан. Самолет приняли потом на вооружение русской армии.
Здорово!
Да, только, к сожалению, из-за начала Первой мировой войны все эти процессы замедлились.
Людям стало тяжелее жить.
Конечно, Вера.
Тогда столкнулись интересы двух стран – Германии и Великобритании. Втянутыми в мировое противостояние оказалось 48 государств, в том числе и Россия.
А долго длилась эта война, дядя Миша?
4 года. Правда, Россия смогла выйти из нее раньше – после подписания Брестского мирного договора. И подписывали его уже большевики, которые к тому времени взяли государственное управление на себя.
Для России наступили трудные времена. После Октябрьской революции началась гражданская война. Страна надолго погрузилась в хаос.
Но потом ведь ее стали восстанавливать.
Да.
Алтай, ты хочешь что-то показать?
Вы готовы увидеть, что происходило дальше?
Готова, Михаил Гаврилович.
Да.
Алтай, иди сюда. Держитесь за поводок.
Мы словно парим над землей.
А под нами пароходы плывут по реке. Дым из труб идет.
Ого, какие большие. А по дороге грузовики едут.
Смотрите, там трактора землю пашут.
Началось мирное время. Строятся заводы и фабрики. Страна восстанавливается.
Да. Люди идут и гармошки в руках, песни поют.
А кто-то и отплясывает присядку.
Посмотрите, там, кажется, кино снимают. Вон камера по рельсам едет.
О, какие актрисы красивые.
Ага, а вон там ученые склонились над микроскопом. Опыты проводят.
А вон там дети кроликов кормят.
И капусту на поле поливают.
Да, во время мирной жизни происходит развитие во всех отраслях. науке, технике, сельском хозяйстве, искусстве. Время вперед!
Ой, что это, дядя Миша? Люди столпились на улице возле столбов.
И голос громкий слышится.
Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение.
Это громкоговорители, Вера. Началась Великая Отечественная война.
Без объявления войны на нашу страну напала фашистская Германия.
Я вижу дирижабль огромный и еще один. Они над городом висят.
Это воздушные заграждения, аэростаты. Они защищают город от авианалета противника.
А теперь под нами река большая. На той стороне взрывы и трассирующие пули светятся на темном небе.
Какое зарево! Все горит! Кажется, там одни развалины.
Идет битва за Сталинград.
Смотрите, смотрите! Красный флаг развивается над зданием. Победа!
Победа! Наши дошли до Берлина и водрузили флаг над Рейхстагом.
Солдаты стреляют в воздух, обнимаются и плачут.
Пилотками вытирают слезы и копоть с лица.
Салют, салют!
А вот и парад на Красной площади. Парад Победы.
Там даже собаку несут на руках.
Это знаменитый Джульбарс. Немецкая овчарка, служившая в саперной бригаде. Выполняя задание, он был ранен, и его наградили медалью. Да, Михаил Гаврилович?
Да, Джульбарс получил медаль за боевые заслуги. И товарищи пронесли его раненого на руках через Красную площадь в июне 1945 года.
А мы снова летим! Повсюду опять наступило мирное время. Реки спокойно текут, леса зеленеют. Люди землю пашут, самолетом в небе машут.
Города строятся, поезда бегут.
А вон там дети с портфелями в школу спешат и букеты несут. Как все-таки хорошо, когда жизнь мирная. Ой, мы дома. Как же я много сегодня узнала.
И я тоже. Надо нам будет у вас, Михаил Гаврилович, эту книгу взять почитать. Вы не против?
Конечно, нет. Берите прямо сегодня. Я рад, что вы интересуетесь историей. И вообще, всегда не стесняясь, просите любые книги из моей библиотеки.
Ура! Я обязательно возьму у вас почитать еще что-нибудь.
Но сначала, Верочка, давай с тобой эту книгу осилим.
Хорошо, я как раз по ней доклад подготовлю. Спасибо вам, дядя Миша. И тебе, Алтаюшка, спасибо.
Да, спасибо. Но, к сожалению, нам уже пора. До свидания.
До свидания.
До новых встреч, друзья. Будем ждать вас снова в гости.
Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
Нам предстоит немало путешествий.
Вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно. Разговор идет живой. Будет в школе интересно. Вместе с Верой и Фомой.